Представитель.
Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах, называется она «Спецпредставитель». В эфире радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин, и вместе со мной посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, приветствую вас.
Да, здравствуйте все, кто слушает радио «Спутник».
В течение часа будем говорить, конечно, о тех преступлениях, которые фиксирует и ваша служба, и, конечно же, безусловно, будем говорить о том, что сейчас происходит в приграничных территориях. Но начнем, конечно, с чудовищного теракта, который произошел вечером 22 марта. Мы посвятили этому и весь вечер, и до поздней ночи, и пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Мы говорим об этом и сегодня, и в первой половине дня говорили об этом в эфире радио «Спутник». Неоднократно уже высказывали слова соболезнования и поддержки всем близким, общались с огромным количеством экспертов и известных людей, и малоизвестных людей, со всеми, с кем только можно. Но об этом все-таки будут говорить еще, и мы с вами с этой темы и начнем, потому что, ну, это действительно такой чудовищный теракт, на который обращают внимание сейчас не только в нашей стране, на самом деле.
Ну, обращают внимание во всем мире, конечно, и мы с вами, и вот, я думаю, миллионы россиян живут последние вот несколько суток, мы живем просто вот этим ощущением непроходящей боли. Да, то есть боли, когда вот это жесточайшее преступление, когда это исчадие ада, форма, в какой был проведен этот теракт, когда вот просто, знаете, это так сопоставимо с какой-то резнёй, да, то есть когда люди, собственно, не подложив там, не используя какие-то дополнительные механизмы, они просто ходили и отстреливали. Вот отстреливали людей, то есть это, ну, это состояние психики, это состояние, знаете, цинизма тех людей, которые планировали это все, те, которые организовали, заказали, потом наняли этих, ну, откровенных ублюдков, которые смогли это сделать, как бы абсолютно цинично просто расстреливая людей, особенно когда, знаете, вот люди сбивались в уголок, и они просто стояли и расстреливали их. Поэтому, ну, вот эти вещи, да, то есть их воспринять как-то по-человечески просто невозможно. Поэтому это всколыхнуло весь мир, поэтому буквально в следующие несколько часов была реакция практически по всему миру за определенными исключениями. Но важно, что в этот же момент была, опять же, с подачи нашей делегации в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности, была тут же принята резолюция, было принято обращение, которое исходило от Совбеза, которое поддержано всеми членами Совбеза, и в нем говорится о недопустимости этого гнусного террористического акта, призывает всех государства оказывать всяческое содействие в расследовании Российской Федерации, расследовании вот произошедших террористических действий. То есть идет всемирное осуждение практически со всех сторон. Поэтому вот на тот момент шока, да, то есть мы сделали, по сути дела, все самое необходимое, то, что должно было быть, и получили определенный обратный сигнал, и вот сигнал от многих государств пришел действительно искренний. Действительно по-настоящему, действительно, вот знаете, такое искреннее осуждение терроризма как недопустимого метода использования в современном мире. И вот этот маркер, он крайне важен. Важен особенно в тех вещах, когда это касается не только слова, а касается еще и действий. Потому что мы увидели, к сожалению, целый ряд других тенденций, о которых мы сейчас, в общем-то, поговорим, потому что они вызывают серьезные вопросы. Сразу вот должен, знаете, такой вот подчеркнуть, что мы в любом случае полагаемся сейчас на действия наших правоохранительных, следственных органов, которые действительно занимаются, у них есть вся база информации, они отслеживают все события, они ведут расследование, они работают с задержанными, подозреваемыми, вот они вот с этим всем контингентом, они ведут работу, они обладают всем массивом информации. Мы от них ждем компетентного, взвешенного и доказательного мнения, которое бы просто пролил свет и дал всю необходимую базу для того, чтобы делать, ну, знаете, такие уже понятные, важные выводы по тому, как это все происходило. Но есть некоторые тенденции. Тенденции, на которые очень многие обратили сразу внимание, и они не могут не влиять на развитие событий. Да? То есть, во-первых, ну, если брать по хронологии, где-то полтора месяца, если не больше, месяца назад, госпожа Виктория Нуланд на фоне заявления о том, что она уходит, она, посещая Киев, она сказала, что Россия получит там мерзкие сюрпризы, uh-huh. Да, то есть такие nasty surprises. Да, то есть это практически дословно, что она сказала, когда вот, да? О чем она говорила, госпожа Нуланд? Она, как обычно, выражалась витиевато, но, тем не менее, это была конкретная прямая угроза. Конкретная прямая угроза, которая связана была с заявлениями о том, что американцы поддерживают, американцы выделяют, американцы снабжают, вот, да? А вот есть отдельный даже документ под названием «Запрет финансирования терроризма». Поэтому, если сейчас возникает вопрос о том, что это, где связаны вот эти заявления госпожи Нуланд и то, что произошло в Москве, то здесь возникает очень много, знаете, таких вопросов, которые возникают в связи с этим. Точно так же в продолжении этой темы 7 марта посольство США вдруг взяли и опубликовали, что они знают, что будет некий террористический акт, причем указали на концертные залы, они указали на места массового скопления людей, и все произошло так, как они сказали. Единственное, то, что они говорили, что это будет в течение 48 часов. Произошло несколько позже. И потом американцы, уже давая свои пояснения, они говорили, что мы сначала мы ничего не знаем, у нас нет никаких данных от террористов. Тогда возникает вопрос, на основании чего вы делали такие выводы? На основании чего вы снабжали некой размытой информацией, по вашим же словам, вот российские правоохранительные органы, пытаясь, ну, как-то обозначить, что это будет, ну, значит, так вот просвистеть в зенит, да, и там не дав никакой конкретики, из чего вы сделали вот эти выводы. Поэтому это крайне важная история. Важная история и в том, что американцы буквально в течение очень короткого промежутка времени сказали, мы не виноваты, мы не имеем отношения, и Украина тоже не имеет никакого отношения. Уважаемые господа американцы, уважаемые американские деятели, да, то есть неужели вас кто-то задавал вопрос вам о том, виновата Украина или не виновата? Да, от вас в этот момент ждали исключительных вещей, которые касались там соболезнования, подчеркивания, что все вместе мы можем бороться против терроризма. Только на основе объединения можно победить терроризм. Терроризм — это тот механизм, который недопустим в современном обществе, который существует только тогда против беззащитных, который существует как недопустимый инструмент для достижения каких-то своих целей. И не могу не отметить реакцию самой Украины.
В лице Зеленского?
Не только в лице Зеленского, потому что до Зеленского появились такие персонажи, как Подоляк.
Да,
появлялся
Подоляк.
Такой персонаж, как Гончаренко. А там еще целый ряд людей, которые, ну, наверное, даже упоминания их не стоит вот эфирного времени. Вот эти люди устраивали танцы на костях. Эти люди, значит, там называли события в Крокус-холле, называли цирком. Следили, вводили в каких-то кабаках Киева отдельное блюдо. Угу. Да, то есть, значит, блюдо под названием вот это Крокус-Сити. Угу. И так далее. Да, то есть вот эта цепочка, то есть есть видна тенденция, видны маркеры, видно то, что сам факт использования террористических методов, он не является для украинцев токсичным. Он не является, он говорит, да, можем все, что угодно. Все международное гуманитарное право строится на посыле. Не все методы могут быть использованы в ходе вооруженных конфликтов. Не все можно использовать, не всем можно воевать. Это все говорит о рамках цивилизации, рамках цивилизационных норм. И в это же время выходит Зеленский, который делает, вот, на мой взгляд, абсолютно, знаете, такое циничное, наглое вот заявление, в котором он не то, что выражает соболезнования, да, не то, что он говорит, что терроризм это недопустимо, ни слова не сказал об этом. Он говорит о том, что русские сами.
Да.
Это русские спецслужбы сами организовали это все. Только для того, чтобы обвинить Украину, белую, пушистую, несчастную Украину, которая, значит, которая ведет уже на протяжении всех этих вот лет, ведет, значит, любыми методами ведет войну. Тот самый Зеленский, который вот перед этим был целый набор не таких кровавых, не таких многочисленных, но терактов. Теракты на том же Крымском мосту. Зеленский, первая реакция, причем в заявлении канадской телекомпании, глядя в глаза интервьюеру и глядя в камеру, сказал, нет, мы не заказывали, мы не участвовали в этом, это не наше. Это потом уже Малюк будут рассказывать, как они готовили, как они хвалились этим. Та же самая история была связана с Дарьей Дугиной. То же самое. Украина первонаперво сказала, нет, не мы, вообще никакого отношения не имели. Mm-hmm. И та же самая история была, когда были беспилотниками, наносили удар по Кремлю. Тоже первая реакция, они сказали. И потом от всего открестились. Да, и этот человек, вот ему можно о чем-то доверять, верить его словам. Он может базироваться на каких-то фактах и отстаивать свою там точку зрения, говорить, что это правда. Нет, он способен переворачиваться в любой момент. В любой момент, как только он поймет, что ему это не опасно, что обвинение в терроризме ему не опасно, и что допустимо использовать такие методы, он точно так же перевернется, появится очередной Малюк, появится еще какой-то другой персонаж, который скажет, да, мы в подробностях расскажем, как делали, как размещали на нашем в посольстве. Это Таджикистана, размещали объявления о наборе рекрутов в украинские вооруженные формирования. То есть все это было. Знаете, это все выстраивается цепочки, каждый день приносят вот эти очередные подробности. И, то есть, вот попытка увести от заявления о том, что Украина направляла, то есть, что боевики ехали почему-то на территорию Украины, угу. это бесспорный факт. Его, их вели, их довели, ну, буквально до того момента, где уже, ну, дальше пускать было просто нельзя, потому что там могли уже работать ДРГ, там уже начинались леса, там могли быть разные, и там могли начать отрабатывать уже вот это окно. Вот этого не произошло, поэтому там их остановили, там их взяли, а вот и дальше уже с ними сейчас работают следственные органы. То есть направленность сама того, что они рвались в то место, где идут военные действия, где есть суматоха, где можно организовать отвлекающий маневр, где можно перевести людей через линию соприкосновения. И если бы они попали на территорию Украины, то прекрасно понимаете, что ни при каких условиях, никакими террористами они называться просто не могли. Они бы просто были прикрыты, объяты и возведены просто на пьедестал.
В ранг героев,
да,
конечно.
На пьедестал, да. И бы сказали, что они выполнили просто супермиссию. Да и ни о каком терроризме в данном случае речь бы точно не шла. Поэтому вот это вот некоторые нюансы. Я понимаю, что сегодня все эфиры заполнены именно этими вопросами, но сейчас мы находимся в том состоянии, когда мы действительно ждем официальных выводов. Мы сегодня можем рассуждать, мы видим тенденции, мы видим определенные реперные точки, которые ведут вот на наше мнение, формируют отношение к вот этим событиям. Но, хотя наше отношение к этим событиям — это жесточайший террористический акт, и вот другой характеристик к нему просто не будет. И те люди, которые в нем виновны, те, которые его заказали, профинансировали, прикрывали, вот они обязаны понести за это ответственность.
Мы, кстати, с вами общаемся, и я вот уже фиксирую, даже сбился со счета, какое сообщение, но я не хочу сейчас давать этому никакой оценки, ни правовой, ни личной, просто фиксирую о том, какое количество огромное сообщений о возврате, необходимости возврата смертной казни приходит к нам, да, то есть вот просто люди пишут нам в мессенджере куда-нибудь, или в WhatsApp, или в Telegram, или еще где-то, кто-то развернуто, кто-то просто одну эту фразу там «верните смертную казнь» и так далее. То есть это еще и гнев такой, да, у людей на то, что произошло.
Знаете, вот в этой ситуации я призываю к одной простой вещи, да, мы, вот возмездие, значит, вынесение приговора, ну, происходит только на холодную голову. Вот только взвесив все за и против, только сопоставив, только положившись на мнение профессионалов, после этого можно выносить вот эти вердикты. Потому что, знаете, как много желающих за пределами России, которые хотели бы нас поставить в состояние вот этого эмоциональной нестабильности. Угу. Вот как с одной стороны эйфории, так и с другой упадничество. То есть вот им очень хочется ввести нас вот в этот эмоциональный маятник для того, чтобы заставить нас спровоцировать на какие-то неадекватные, эмоциональные, необоснованные действия, и потом отловив вот эти действия, уже предъявлять нам как нарушение того же международного права, норм международного гуманитарного права и так далее. Поверьте, на это работают целые институты, работают целые огромные организации, вот, которые вот, занимаются такого рода провокациями. Поэтому любое вынесение приговора, любые действия, любая констатация, вынесение определения, они должны базироваться на четкой доказательной базе. Поэтому я говорю, уповаем все на Следственный комитет, на ФСБ, на другие структуры, которые сейчас в этом задействованы.
Важно подчеркнуть, вот коллеги подсказывают как раз, дискуссия о каре для террористов важна, но не является главным вопросом. Важно, чтобы теракты не повторялись. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников и в дополнение его же. Дискуссии о смертной казни могут увести в ложном направлении. То, о чем мы только что сказали. Родион Валерьевич, еще буквально давайте минутку-полторы посвятим тому, а как западная СМИ, западная пресса отреагировала на этот теракт?
Это важное направление, и в этом важном направлении, знаете, я могу, конечно, цитировать целый ряд моментов. Ну, во-первых, начнем с того, что в субботу ни одна британская газета не вынесла это сообщение об этом событии на первую полосу. В субботу ни одна. Uh-huh. Только на следующий день уже начались подачи описаний, да, то есть, и они все пошли с трактовками. Причем западный тренд, который задали тут же американцы, они сказали, мы все знаем, это ИГИЛ. ИГИЛ. Вот они, то есть мы, ребята, откуда вы знаете? Вам позвонили из ИГИЛа, сказали, говорит, ребята, это мы хотите, расскажем, что мы делали, как это все готовили и прочее. А вам по поводу северных потоков не звонили? Нет?
Угу, угу.
А по другим террористическим актам тоже не звонили? А про события в Париже на Шарли Эбдо, то там были сообщения? Вы всегда способны любой террористический акт за 30 минут раскусить и предъявить его всему миру? Да, поэтому, знаете, когда это начинает повторяться тут же уже сателлитами, тут же выходит министр внутренних дел Германии, угу. Да, то есть, которая констатирует, то есть начинает работать методичка. Методичка, которую разослали и сказали, а вот смотрите туда, не обращайте внимания. И причем британцы еще в некоторых своих публикациях, они говорят, знаете, Путин берет и показывает пальцем на Украину. Путин не показывал пальцем на Украину. Путин констатировал то, что происходит. Во-первых, Путин сказал самое главное для нас, чтобы это сейчас не повторилось ни в коем случае. Принять все меры. А сейчас мы видим, куда пытались убежать боевики. Они четко двигались. И мы прекрасно понимаем, что это могло
вот что
быть и в какую сторону.
Что сказал в обращении президент, так это то, что было окно подготовлено.
Конечно,
вот это он четко сказал.
Конечно.
Окно было подготовлено там.
Поэтому вот, и вот реакция западников, она очень своеобразная, и мне кажется, что это реакция направлена на замыливание ситуации. Сейчас мы живем в новом веке, в цифровом веке, где спрятать невозможно. Спрятать можно только за вот этим потоком разной дезинформации, который просто размывает основной трек и размывает, не дает возможности человеку убедиться или выстроить свое понимание, мнение на приводимых фактах. То есть вместо фактов начинаются вбрасываться какие-то фейки, делаться какие-то псевдоавторитетные заявления, и тут же начинает вот размываться повестка, потом, знаете, как в варианте с Северным потоком, вдруг появляются украинские рыбаки, угу. Вдруг появляется там еще кто-то, а тут кто-то ехал, кто-то сбросил грузило не туда, и там разорвался, ну и так далее. Вот это всякая чушь, которая просто забивает информационное пространство. Вот спрятать легче всего вот именно в таком мутеве.
Сейчас небольшую паузу сделаем и продолжим беседу.
Спецпредставитель.
В последние дни Крым подвергся беспрецедентным попыткам обстрелов. Ну что там попыткам? Обстрелы и были, собственно, да, с использованием дальнобойных ракет, которые Зеленский так выпрашивал и запрашивал. Вот к нашей беседе хочу сейчас подключить представителя МИД России в Крыму Артема Березовского. Артем, приветствуем вас.
Добрый день.
Да, Артем, здравствуйте. Ну, на самом деле вопросов достаточно много. Во-первых, какова ситуация сейчас в Крыму, да, насколько вот эти вот обстрелы, которые, ну, собственно, фиксировались в минувшие выходные, да, они повлияли на, ну, такой, прежде всего, моральный дух крымчан, наверное.
Вы знаете, в общем и целом обстановка в Крыму, несмотря на повсеместные принимаемые усиления безопасности, она продолжает оставаться стабильной. Никакие угрозы со стороны вооруженных формирований врага, во-первых, не смогут пошатнуть веру в крымчан в свой конституционный выбор, который мы сделали 10 лет назад, а во-вторых, они только укрепляют уверенность в том, что мы находимся на правильном пути в деле освобождения братской Украины и ее жителей от коричневой террористической чумы. Конечно, вносит определенные коррективы в настроение людей вот эти вот недавние обстрелы, но народ уверен в своей правоте, в нашем будущем. Единственное, начали, так скажем, принимать больше мер безопасности, с большей осторожностью, так скажем, вести свою жизнь только и всего.
Скажите, пожалуйста, известно ли вам, Артем, какие меры приняты в Крыму и Севастополе, чтобы вот попыткам этих неонацистов противодействовать, наносить удары, и как это влияет на жизнь крымчан? Давайте так, вот смотрите, я понимаю, ну и вашу должность, да, и то, что вы используете там официальные формулировки, но поскольку я сам из Крыма, у меня много родственников там живут, я знаю, что называется, что люди на самом деле, да, им, ну, страшно людям и в Севастополе, вот я буквально только что общался с родственниками, и я знаю, что, в принципе, крымчане беспокоятся прежде всего, вот меня это всегда... ну, это каждый человек такой, да, всегда беспокоится за своих детей, даже больше не за себя, да, сам ты там как-то справишься, что-то, вот беспокоится за детей. Поэтому вот эта ситуация, вот с этим, потому что это уже не просто дроны, это дальнобойные ракеты, как-то повлияло, и что можно сказать о противодействии? Может быть, какие-то меры дополнительные принимаются?
Несколько отличается ситуация от в Севастополе, от Республики Крым. Значит, в Севастополе, насколько мне известно, приняты меры по информированию, незамедлительному информированию граждан о том, что были выпущены ракеты, то есть включается сирена, транспорт общественный останавливается, и пассажиры и, в принципе, люди, которые находятся на улице, незамедлительно проходят в организованные укрытия. Вот. И вот эти меры, на мой взгляд, они позволили вот в рамках предыдущей атаки максимально сократить возможные повреждения и возможные жертвы. Напомню, что к глубочайшему сожалению, конечно, один человек погиб при этих обстрелах от прямого попадания ракеты в жилой дом.
65-летний житель Севастополя, насколько я знаю, да?
Да, все верно. Вот. Ну, в общем и целом, вот то, что видим мы, это то, что, несмотря на то, кто стоит за этим террористическим актом, будь то вооруженные формирования Украины или их кураторы, они целенаправленно били по гражданской инфраструктуре Крыма с целью причинить максимальный урон и посеять панику среди мирного населения. Вот в частности, в Севастополе у меня есть информация, что произошло 3 прямых попадания в жилые дома. Всего было осколками, взрывной волной и так далее, было повреждено более 80 жилых домов, в том числе многоквартирных. 30 объектов гражданской инфраструктуры, 2 детских сада, представьте себе. И слава богу, что это было вечернее время, то есть, естественно, когда детки находились дома. Вот. Еще 2 учреждения специального образования. То есть говорить о том, что они целились по каким-то военным объектам, здесь на самом деле это излишне. Абсолютно прямые попадания, и цель абсолютно ясна.
Артем, у нас немного времени остается. Вот мы начинали с трагедии, которая в Красногорске произошла, с теракта этого чудовищного. Скажите, реакция крымчан на то, что произошло в Крокус-Сити-Холле 22 марта вечером, какова?
Для всех крымчан эта трагедия, она стала большим потрясением. Мы скорбим вместе со всей страной. И можно без преувеличения сказать, что со всем цивилизованным миром. Во многих странах сочувствующие люди приходили к нашим загранучреждениям, чтобы выразить свою поддержку семьям погибших и пострадавшим. Этот вопиющий террористический акт, ему нет ни оправданий, ни объяснений. По поводу Крыма, я знаю и лично участвовал в определенных мероприятиях. В каждом крупном населенном пункте Крыма в ту же ночь были организованы стихийные мемориалы. Неравнодушные граждане приносили туда цветы и игрушки. Это говорит о том, что наш народ, он силен своим единством и в радости, и в горе, к сожалению. Независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. В храмах, мечетях и других религиозных учреждениях прихожане молились за упокоение душ всех невинно убиенных и за здравие всех пострадавших. Вот только таким образом вместе выстоим и вместе победим.
Спасибо вам большое, Артем, что включились к нам в эфир. Представитель МИД России в Крыму Артем Березовский был с нами на связи. Я напоминаю, что это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, мы обязательно продолжим беседу. То, что не успели в первой части, еще поговорить об обстрелах приграничных территорий. Я думаю, с этого мы начнем вторую часть нашего разговора, потому что фиксирует увеличение интенсивности этих обстрелов, ну, соответственно, больше пострадавших. И об этом обязательно нужно сказать. Не переключайтесь.
Спецпредставитель.